«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех, всем доброго утра, 11.05 на часах в нашей студии. Меня зовут Сергей Рыбко, вы и я сегодня задаем вопросы Олегу Шибанову, профессору Российской экономической школы. Доброе утро,
Олег. Доброе утро.
И у нас есть целый набор новостей из банковской сферы. Ну, первое... Чисто фактическая история. В Киеве активисты разблокируют центральное отделение дочки Сбербанка на Украине. И для этого, может быть, сразу несколько предпосылок. Но сами они в заявлениях говорят, что делают это для того, чтобы простые граждане могли забрать свои деньги. А еще одна возможная версия – это то, что Сбербанк стал первым российским банком на Украине, который свои активы, кажется, благополучно там продает. Нашелся покупатель, и это консорциум. Покупателями выступят Норвикбанка Григория Гусельникова и бизнесмен Саид Гуцериев, который становится мажоритарным акционером компании, получает контроль над Сбербанк Украина. Ряд уже заявлений по этому поводу сделан. Например, то, что вот конкретно господин Гусельников говорил. Эта сделка позволит предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских принципах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень банка. Мы поддерживаем европейский выбор Украины и верим, что своей работой сможем содействовать будущему экономическому росту страны. Вам как кажется, этот актив, учитывая, что вот такой набор проблем есть, даже чисто технических, технологических, то есть инфраструктуру банка блокировали, там запенивали банкоматы, блокировали отделения, сейчас разблокируют, актив все равно интересный, то есть эта покупка совершается, потому что это действительно в потенциале прибыльный актив.
Ну, идея в том, что важна цена, по которой вы покупаете. Скорее всего, Сбербанк продал по относительно низкой цене, но явно не половина капитала, а ниже. И в этом смысле, в общем, наверное, для покупателя это довольно выгодная сделка. Плюс, если вы в первом же заявлении говорите о европейском выборе, европейских ценностях и европейском качестве обслуживания, вы сразу какой-то маркер ставите на то, что вы вот вне политики и хотите заниматься только одним обслуживанием клиентов. То есть в этом смысле, я думаю, что потенциал, конечно, есть. Банк достаточно прогрессивный, опять Сбербанк, он сам по себе развивался довольно активно последние 10 лет, и тоже на Украине у них вполне разумные активы.
Вы допускаете, что подобная сделка могла быть заключена без одобрения, назовем, Киева, ну вот, украинских властей? Потому что, по сути, да, пускают сюда европейские компании, но владеют этими компаниями граждане с... различным гражданством, но так или иначе ассоциированные все равно с Российской Федерацией.
Я думаю, что были какие-то переговоры. Опять мы никогда не можем сказать точно, потому что я не вхожу туда, в украинское правительство. Вот. Но я думаю, что были, конечно, какие-то согласования. Идея была именно в том, что Сбербанк все-таки под санкциями, и в этом смысле он совершенно другой владелец, чем вот любые люди с российским гражданством.
Это может быть каким-то сигналом, что судьба прочих российских госбанков, которые на Украине действуют, тоже в ближайшее время разрешится? Или это такая операция по спасению Сбербанка, а все остальные будут выплывать какими-то своими способами?
Своими способами, абсолютно. Я, наоборот, думаю, что у Сбербанка были самые приличные активы, а многие другие банки будут испытывать чуть больше трудностей с тем, чтобы расстаться с ними.
Больше трудностей, в том смысле, что покупателей не найдется.
Качество активов хуже, насколько мне известно.
Можете присоединяться к этой беседе, но если готовы прокомментировать ту тему, которая сейчас была обозначена, пожалуйста, можете сейчас попробовать это сделать. 7373-94,8 – это телефон для звонков в прямой эфир, плюс 7-925-48-94,8 – это СМС-портал, и говорит МСК-бот, наш бот в Телеграме. Поделитесь своими соображениями о том... на месте вот господ Гусельникова и Гуцериева ввязались бы вы в историю с приобретениями активов Сбера на Украине. Ну, все равно довольно экзотическая вещь. Не знаю, насколько вы готовы примерять на себя такие решения. Давайте попробуем со слушателями это тоже обсудить. Наушники, давайте, пожалуйста, наденьте. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, вы в эфире.
Я хотел сказать, что я думаю, что наш народ заплатит за этот Сбербанк, короче, хоть и кредиты сейчас, вот даже кредит хотел пойти взять. Проценты сумасшедшие, 26% Сбербанк дает. Это мало того, еще 97 тысяч, он как бы залог.
Ну, вы просто дозвонитесь, чтобы пожаловаться на Сбербанк как таковой. Кстати, а что-нибудь известно вам персонально о том, на каких основаниях и под какие проценты тот же Сбер на Украине давал кредиты? Потому что у нас есть легенда о том, что отделения Сбербанка в Европе пестрят такими вывесками, постерами о том, что там кредиты по 2% даются.
В валюте. Ну, когда вы думаете о валюте, это совершенно другая история, чем рубли или гривны. Ну, просто риски совершенно другие. У нас последние два года рубль как-то укрепляется активно, но вообще-то он обладает свойством периодически прыгать в стоимости вверх. Ну, в смысле, ослабляться к доллару. И в этом плане, ну, конечно, рисков, зашитых в рубль, включая инфляцию, включая вот эти валютные, больше. Поэтому эти процентные ставки там по евро, допустим, они просто соответствуют тому, что другие европейские банки делают.
Но гривны относительно рубля себя разве благополучнее сейчас
чувствуют? Гривны абсолютно неблагополучные, ставки там плохие. Ну, то есть там, конечно, если вы берете в валюте, это одно, если в гривне, это совершенно другое. И в этом плане, ну, я не помню так сходу, но я думаю, что ставки в кредитах в гривне были совершенно чудовищные. Ну, то есть 26 – это за счастье. Я думаю, как бы они по 80 случайно не были.
14-й спрашивает, а в какой мере останется участие государства Российской Федерации в дочке Сбербанка на Украине?
Не осталось никакого, продали.
Я полагаю, нулевое, да. 7373948, ну, давайте еще одна реплика. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Да. Подскажите, пожалуйста, может быть, у вас есть новости? Запрещены сейчас переводы на Украину физикам. Как люди с этим справляются? Или новостей нет? Спасибо.
Спасибо. Не припоминаете ничего на этот счет?
Я вообще, более того, не знаю. Ну, в принципе, люди, как всегда, пользуются переводом с карточки на карточку, да, я не знаю. То есть, вот, может, это и запрещено, но вообще говоря, как бы, я ничего подобного не слышал.
Ну, плюс есть куча всяких инструментов. В режиме онлайн можно переводить в какие-то электронные форматы свои средства, PayPal, не знаю, возможно, Яндекс.Деньги. 7373948. Вот Владислав пишет, что через почту на Украину отправляет деньги простыми старыми почтовыми переводами. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вот такой вопрос. Недавно объявили, что закончен отбор претендентов на приобретение дочек веба. Но после этого никакой информации. Вот насколько реально, что эти дочки, я имею в виду Глобекс, Связьбанк, будут проданы? Спасибо.
Спасибо.
Ох, отличный вопрос. Ну, у меня информации нет. У меня сильное подозрение, что опять все эти активы, они оказались довольно токсичными. То есть то, что обнаружилось, когда вы начинаете что-нибудь такое санировать, что, вообще говоря, ситуация гораздо хуже, чем вы думали сначала. То есть в этом плане покупатели, я думаю, на многие вот эти вот санируемые банки, он не найдется еще долго.
Угу. Я напоминаю, что мы с Олегом Шибановым беседуем, профессором Российской экономической школы. Ну, исследуем еще целый ряд сейчас будет новостей из банковской сферы. Альфа-банк приостановил членство в Ассоциации российских банков. Любопытно, что сегодня съезд Ассоциации российских банков проходит. Ну, наверное, будем какие-то комментарии от его участников добывать уже чуть позже. Почему Альфа-банк выходит из Ассоциации российских банков? Потому что в ассоциации плохо говорят о Центробанке. Там вышел отчет ассоциации, и там прям грубо-грубо сказано, что, так, что ЦБ занимается отсечением коммерческих банков от госсредств, которая приобретает весьма странные формы и утрачивает всякую логику. Это из заявления Ассоциации банков России, которая, в свою очередь, цитирует Альфа-банк. То есть я самого заявления не видел и не нашел его. Но Альфа-банк говорит, что вот ассоциация очень недовольна деятельностью Центробанка, и поэтому Альфа-банк хочет остаться с ЦБ и не взаимодействовать через ассоциацию с Банком России. Еще из заявления Альфа-банка. Выражаем несогласие со стилистикой доклада, содержащей обвинения Центрального банка РФ в цинизме, фаворитизме, работе в режиме военных операций, умышленном сокращении числа банков, использовании иезуитских формулировок, подрыве устойчивости банковской системы, а также подавлении конкуренции. Это Альфа пересказывает то, что как бы АРБ, ассоциация, говорит про Центробанк. Ну, в связи с этим Альфа говорит, мы можем и без ассоциации как-то с ЦБ договориться, и так и будем работать. И вот выходит из Ассоциации российских банков. Вопрос для начала такой. А Ассоциация российских банков, что действительно какой-то такой ценный функциональный орган, что вот вообще ставится вопрос о том, взаимодействовать с Банком России через нее или самостоятельно?
Да не, ну по большому счету они, конечно, замечательные люди, там они занимаются какой-то работой, но по большому счету, если, опять же, я правильно понимаю, это саморегулируемая организация, которая позволяет банкам разговаривать друг с другом, разговаривать с регулятором не индивидуально, а как группа, и вы как группа обычно можете, ну, не большего добиться, но, по крайней мере, больше обсуждать, да? Но с точки зрения стилистики вот этого заявления, оно, по-моему, очень смешное, то есть что у Альфа и что у АРБ, если они тоже вот так что-то написали, это, по-моему, просто замечательная
дискуссия.
Но это
может быть действительно какая-то дискуссия, которая порождает прям серьезный раскол в банковском сообществе, и вот теперь, ну, Центробанку тоже придется занимать какую-то сторону и как-то, ну, корректировать свою деятельность, исходя из того, что вот есть банки с такими интересами, с такими подходами. Или это внутренняя такая история, они сейчас там у себя на съезде пошумят по этому поводу с удовольствием?
А у Центробанка своя позиция. Вы понимаете, вот, например, тут вот касается что-то фаворитизма к банкам, закрытия банков, сокращения их количества. Слушайте, там такие отмывочные закрывают, там такие банки с огромным выводом просто активов закрывают, и санация, и отзыв лицензии. Это фактически последний шаг на этапе того, что менеджеры банка просто куда-то все это вывели и быстро уехали. То есть в этом плане я просто не представляю, как можно в этой ситуации заявлять, вы проклинаете российскую банковскую систему. Ну, я просто, опять же, надо посмотреть заявление АРБ, но я чувствую, что они что-то там накрутили и явно не того. То есть в этом смысле Центробанк отреагирует на это, конечно, они поговорят с ними, но с точки зрения того, что Центробанк будет делать, у него свои цели, задачи, и он не собирается ничего менять.
7373948, напоминаю, телефон для звонков, прямой эфир. Хотите, присоединяйтесь к этой беседе, ну и пишите тоже на смс-портал +7 925 48 94 8, и в Telegram говорит МСК-бот. Возможно, кто-то вот из участников сегодняшнего съезда уже освободился, готов как-то поделиться данными о том, что там звучало, что уже успели, может быть, заявить. Ну, вот люди возвращают пока нас к разговору о Сбербанке, его дочке на Украине. Вернемся к этому, сейчас все равно еще про Альфу. А Альфа может, ну, благодаря такому своему подходу попасть в фавориты?
Смотрите, значит, долгое время считалось, что Сбербанк — это фаворит по очень простой причине. ЦБ там имеет некоторую долю в акциях, да? И вы могли бы думать, что, ну, не вы конкретно, а кто-то мог бы думать, что
вы сказали, Сбербанк...
ЦБ владеет акциями Сбербанка.
Так, а я спросил о потенциальном фаворитизме Альфы.
Так вот, история в том, что когда вы думаете о фаворитизме по отношению к Сбербанку и смотрите, что происходило, скажем, в 2014-2015 году, вы вдруг обнаруживаете, что, вообще-то говоря, фаворитизма не было никакого. И это ситуация, когда организация, то есть центральный банк, владеет акциями Сбербанка. Когда мы думаем про Альфа-банк, ну, конечно, он как большая организация и большой банк испытывает больше интерес регулятора, лучше с ним может обсуждать какие-то вопросы, и в этом смысле маленькие банки могут считать, что здесь есть какой-то фаворитизм, когда большие банки больше говорят с центральным банком, чем маленькие. Но я не назвал бы это фаворитизмом, я назвал бы это адекватной реакцией на то, что у нас вот такая банковская система. Она достаточно концентрированная, как и во всем мире. Естественно, крупные там топ-10, топ-5 банков – это ключевые игроки этой системы, которые гораздо больше с регулятором будут проводить времени.
Ну и, кстати, главная банковская новость недели, получается, так в сумме, Гоша нам про нее напоминает. А как скоро снижение ставки рефинансирования отразится на ставках коммерческих банков, если отразится вообще? Снижение на 0,25%.
Да, в предыдущую пятницу. Но, вы знаете, здесь целые научные статьи пишутся на эту тему. Проблема в том, небольшая для центрального банка в данный момент, что банковский сектор испытывает такой структурный префицит ликвидности, когда не он занимает у центрального банка массово, как это было, скажем, в начале 2015 года, а фактически банковская система дает в долг центральному банку больше, чем занимает у него. Опять же, если в целом про банковскую систему. И в этой ситуации влиять ставками уже сложнее. То есть это перетечет, конечно, в коммерческие ставки, но, во-первых, это будет медленнее, а во-вторых, влияние будет меньше, чем в ситуации, когда Центробанк сильно бы влиял на поведение банковской системы.
Я должен признаться, что я не понимаю сейчас, что вы имеете в виду, когда говорите о механизме, когда сами банки предоставляют заемные какие-то средства Центробанку.
Ну, банки же могут размещать средства в Центральном банке, если у них есть избыток какой-то, и они хотят по тем ставкам, которые ЦБ согласен им платить на депозиты, размещать эти деньги. То есть в этом плане... Скажем, в 2015 году, когда был огромный недостаток ликвидности, они просто приходили, 8 триллионов рублей занимали там от Центрального банка под залоги, под свои активы. А сейчас им это просто не нужно, у них уже достаточно
У них достаточно средств, но они дают их Центробанку, и Центробанк в свою очередь, тоже их потом раздает под... Ну, то есть они дают их Центробанку под... процент.
Да, конечно. Но там есть двусторонние движения. Какие-то банки, обычно были мелкие, нуждающиеся в ликвидности, занимают. Какие-то банки, как крупные скорее, которые сейчас не нуждаются в ликвидности, они немножко больше дают Центральному банку.
А это обязательно через Центробанк делать? Просто мы с одним из собеседников здесь в студии обсуждали как раз схему взаимного кредитования. Это касалось конечно. И предпринимателей, например, и банков. Почему это через ЦБ делается?
Есть межбанк, то есть есть межбанковское кредитование, где банки могут друг другу давать деньги под проценты. Но просто у вас риски разные. То есть если вы даете банкам, вы обязаны эти активы учитывать по другим рискам, чем если вы даете в долг Центробанку. Там нет риска, это ноль. Он вам точно вернет эти деньги. То есть в этом плане просто в зависимости от рискованности ваших других депозитов, вы будете выбирать, сколько вы даете другим банкам или Центробанку.
7373948, да, дозванивайтесь, присоединяйтесь. Ну, пока большая часть сообщений все равно касается Сбербанка, его украинской дочки. Ну, ладно, наверное, от этого не уйдем. 14-й уточняет, а как думаете, будет Сбербанк докапитализировать украинскую дочку?
Нет, потому что он ее продал.
Ну, может быть, перед продажей... Возможно ли продажа на таких условиях, что... нынешний владелец Сбербанк все-таки как-то приводит там свои дела в определенный порядок, только после этого сделка осуществляется? Или так не принято, так не делается, покупается ровно то, что есть на момент договоренности?
Смотрите, значит, у Центрального банка Украины точно так же есть нормативы, которые она требует от банковской системы в своей стране. В этом плане, поскольку никаких сообщений я не видел про отзыв лицензии или санацию или что угодно, нормативы дочка на Украине...
То есть там с резервами
выполняет.
Все в порядке?
Там все нормально с этим, и поэтому продажа, она просто осуществляется по той цене, по которой они договорились, и все. После этого Сбербанк забывает про это.
Слушаем вас, присоединяйтесь. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, хотел бы поинтересоваться относительно профицита банковской системы на данный момент.
Так. Это вот сейчас было как раз упомянуто, что есть такое явление, да.
Скажите, пожалуйста, вот в текущей ситуации довольно низких ставок, и можно ли ожидать, что такой денежный навес профицита в конечном счете как-то может повлиять на цену на недвижимость, например? Я просто поясню быстренько. Просто на уровне обычного человека сейчас довольно очень ограниченный спектр того, как он может распоряжаться своими сбережениями. И при текущих низких ставках такое ощущение, что просто нет никакой другой альтернативы, кроме как, соответственно, расположить часть средств, может быть, в недвижимости. Это для живой имеется в виду недвижимости. Это вообще законное предположение переноса профицита на рынок недвижимости, или это на самом деле эфемерное?
Понятно.
Ну, да. Это очень хорошее предположение. Видимо, ставки депозита здесь упоминаются, да, что они достаточно низкие, и недвижимость может начать быть привлекательной. И действительно, когда у банков больше ликвидности, у них просто ставки по той же ипотеке начинают снижаться, а значит, это должно теоретически влиять на рынок недвижимости. Проблема в другом, что реальные доходы населения снижались 2 года подряд, и продолжают, кстати, снижаться в 2017-м, и в этой ситуации, ну, меньшее количество людей готово покупать недвижимость или ее менять, допустим, на более широкую по площади. И, естественно, спрос, вот скажем, на московском рынке, я просто что-то про это чуть-чуть знаю, он снижался. То есть в этом плане, видимо, сейчас ожидать быстрого роста стоимости недвижимости в ближайшее время не приходится.
Слушайте, сейчас как раз на съезде Ассоциации российских банков присутствуют и Набиуллина, и Силуанов.
Да.
С пометкой «срочно», не знаю почему. Снижение ключевой ставки ЦБ дало больше оптимизма инвесторам, утверждает Силуанов. Был какой-то отклик, тем более оптимистичный? То есть можно было, наоборот, предположить, что инвесторы так потихоньку начали бы вытягивать свои средства?
Ну, да, когда ставки снижаются для иностранных инвесторов.
Да, а Силуанов говорит, что, наоборот, оптимизм это добавило.
Ну, это оптимизм в очень простом смысле добавляет, потому что если Центральный банк говорит, я снижаю ставку, он верит, во-первых, что инфляция будет снижаться, да, то есть это, в общем, единственная борьба, которую он сейчас ведет с точки зрения денежно-кредитной политики. И если снижается инфляция, то вы ожидаете большей финансовой и макроэкономической стабильности, и вроде бы в этой ситуации вам легче принимать решение об инвестициях.
Набиуллиной заявление тоже свежайшее. Я бы хотел отметить, что мы не считаем новый механизм санации приведет к серьезному росту количества санаций. Санация — это во многом, когда государство берет на себя убытки, созданные предыдущими собственниками. У нас какой-то новый механизм санации запущен?
Ну, вы знаете, там до последнего времени же АСВ работало фактически, и, соответственно, те банки, которые брали на себя эту санацию. А сейчас, похоже, Центральный банк хочет взять на себя основную роль в этой истории, то есть не санировать самостоятельно,
а в смысле выплачивать компенсации?
Нет, руководить этим процессом. То есть выплачивать компенсации будет точно так же тот, агентство через те банки, которые уполномочены. Но ЦБ хочет принимать основные решения о том, как управлять активами, по всей видимости. То есть в этом плане оно будет теперь играть более важную роль, чем АСВ с точки зрения управления этими санируемыми банками. Вот. И, посмотрим. Я просто пока не понял сам механизм, но, видимо, действительно, к этому движению АСВ практически вытесняется из этой схемы.
Еще и заявление Набиуллиной. Кратко. Прибыль банков РФ в номинальном выражении восстановилась до докризисного уровня.
В 2016 году.
Знаете, вот я тоже задумывался первым делом, что, где вот отметка начала кризиса. И не понимаю. Но вы полагаете, что речь идет о 16-м?
Я полагаю, что это сравнение 13-го с 16-м, да. То есть в 16-м действительно прибыль была почти триллион, то есть там 930, что ли, миллиардов.
Да, действительно, про 13-й год. Прибыль банков восстановилась до докризисного уровня, около 1 триллиона рублей в номинальном выражении. В реальном выражении она еще меньше докризисного уровня, если смотреть в ценах 13-го.
Ну да, но инфляция просто из-за этого, да, как бы номинальная... Да.
К слову, о новых подходах Центробанка к санации. Возможно, речь идет, вернее, даже не о санации речь, а об управлении активами. Есть публикация сегодня со ссылкой... Ну, просто Коммерсант, по-моему, ни на кого не ссылается, на источники какие-то. Речь идет о том, что Банк России хочет запустить собственную систему оценки заемщиков банков, mm-hmm. с учетом которых будут формироваться резервы этих банков. То есть буквально Центробанк присвоит какой-то рейтинг крупным компаниям-заемщикам в России и обяжет, вероятно, банки руководствоваться именно этим рейтингом. Ну, то есть он будет... Ну, его и так называют мега-регулятор, uh-huh. справедливо. Это будет мега-гипер-супер-регулятор, будет еще и вот эту область тоже регулировать. Uh-huh. Не перебор, не опасно.
Но они вели свое дело оценки, действительно, как я понимаю, постепенно с ним работали, и вот действительно сейчас он вроде бы выглядит функционирующим. Вы знаете, это, на мой вкус, перебор, потому что, во-первых, банки берут на себя риски, и у них есть какие-то предпочтения по этим рискам, да, они могут пытаться обмануть центральный банк и сказать, что риски этих заемщиков гораздо ниже, чем там центральный банк бы оценил, но это в своем диалоге там они могут решить между собой. А с точки зрения ограничений, того, что вы выписываете прямо конкретное число, которое называется риском этого заемщика, мне кажется, что это все-таки может быть не точным решением, потому что банки, собственно, имеют свои отделы, которые оценивают возможность отдачи кредита, и они работают с этим, в общем, многие годы, тоже накопили огромный опыт.
Да, но при этом банк может принять для себя какое-то решение, которое, какое-то рискованное решение, которое сказывается на прочих клиентах, на прочих вкладчиках этого банка. Ну, вот это же делается для того, чтобы не подвергать риску вкладчика, причем в данном случае физическое лицо, скорее всего, группу физических.
И это действительно правда. Но вы же прекрасно понимаете, что Центральный банк всегда обсуждал с банками риски тех активов, которые у них есть. Если риски казались высокими, то было до резервирования денег, соответственно, пропорционально этим рискам. То в ситуации, когда Центральный банк будет просто указывать, какие эти риски, во-первых, отделы оценки тогда в банках будут просто не нужны, потому что придите к ЦБ и спросите. Угу. А во-вторых, с другой стороны, мне казалось, что смысл вот этого в том, чтобы показать две модели. Вот банк оценил риски, вот ЦБ оценил риски. И если они радикально отличаются, тогда есть поле для дискуссии. А если они отличаются слабо, тогда банк сам принимает решение, да? Ну, все-таки мне казалось, что идея именно такой должна быть.
Ну, а вот если это... на законодательном уровне будет закреплено таким образом регулирование банковское, что строго пользуемся рейтингом от ЦБ. Но это же ЦБ получает буквально возможность управлять в значительной степени деятельностью компании, то есть не допустить компанию кредитам и... Пожалуйста.
И это тоже правда. Ну, там, скорее, не допустить, а просто ставки будут более высокие для каких-то компаний. Но, понимаете, а зачем Центральному банку брать на себя такие риски? Это вообще-то юридические риски в этой ситуации, что вы неправильно оценили, и потом, вообще-то, теоретически могут быть суды. И в этом плане, я не знаю, я очень не уверен, что будет именно такая схема. Ну, посмотрим, конечно, но интересно.
Ну, а Силуанова еще одно заявление. Минфин может расширить перечень банков... продающих облигации федерального займа для населения. Сейчас пока объявлено только, что Сбер и ВТБ будут распространять эти облигации. Разговор продолжим уже после информационного выпуска. В студии профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.
Хороший вопрос.
Продолжаем разговор с профессором Российской экономической школы Олегом Шибановым. На часах нашей студии 11:36. У нас еще 24 минуты на этот разговор. И в эти минуты продолжается съезд Ассоциации российских банков, который вот только-только со скандалом, ну, не съезд, а ассоциацию, покинул Альфа-банк. Вот. И вообще вокруг банковской сферы много уже каких-то рассуждений у нас сейчас в эфире прозвучало. Вы тоже присоединяйтесь к дальнейшему разговору. 7373948 для звонков в прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. И большинство все-таки не отпускает тема дочки Сбербанка на Украине, для которой нашелся покупатель. 85-й просит предположить, а как думаете, теперь Сбербанк придет в Крым после того, как у него активов на Украине не осталось?
Ой, я не помню, был ли он в Крыму, он, кажется, пытался туда зайти, хотя как-то достаточно не зашел в итоге, но не знаю, это очень трудный вопрос.
Ну, можно
он вообще под санкциями, то есть в этом плане у него и так уже проблемы, как бы еще и...
Ну, а что удерживало Сбербанк от того, чтобы...
Ничего. Я
думаю,
а
почему
что...
не заходил?
Трудный вопрос, но опять, зная как бы способность Сбербанка хорошо разговаривать с регулятором, я думаю, что они думали совместно, в том числе, над тем, заходить или нет. Но, может быть, и зайдет.
7373948 для звонков эфир. Давайте, звоните же. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, скажите, пожалуйста, вот согласно западному рейтингу, так сказать, Мидюрин признан лучшим, так сказать, объективным банкиром, так сказать, но...
Пару лет назад. Сказать,
чем, да, в чем объективность? В том, что наш, так сказать, реальный сектор экономики, так сказать, фактически уничтожается, но у нас нет снарядного производства уже, так сказать.
Хорошо, в чем эффективность Набиуллиной, которая, как вот слушатели опять же пишут, прямо сейчас выступает на съезде Ассоциации российских банков?
Ну, 2 года подряд она была лучшим центробанкиром, признан 2 разными изданиями, в 15 и в 16 году. Ну, вы знаете, просто у нас такие мощные макроэкономические шоки были и тогда, что достижение и 15 года, и 16 года Центрального банка, это вообще-то действительно успех на фоне многих развивающихся стран. Скажем, если вы думаете про 15 год, удержать финансовую стабильность было невероятно трудно. Да, инфляция оказалась в итоге высокой, но то, как Центральный банк действовал, помогая нашей банковской системе, оказалось очень правильным и действительно спасло, в общем, ее от развала. Если вы думаете про 2016 год, это достижение скорее макроэкономические, наиболее там, исторически низкая инфляция, да, там 5,4%. Достаточно, опять же, стабильный банковский сектор, достаточно хорошая борьба, собственно, с нелегальным банковским бизнесом. То есть в этом плане Набиуллина сделала, в общем, много.
Со съезда срочно глава ВТБ выразил несогласие с выводами АРБ в годовом докладе, но членство в ассоциации ВТБ приостанавливать не будет. Но вот пока только Альфа вышла из ассоциации российских банков, подождем. Ну, надо вообще этот доклад почитать. Я его
интересно
нигде не видел.
Уже.
Да,
ну, действительно,
так это всех нервирует. 7373948, присоединяйтесь к беседе. Здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий.
Да.
А чем мы удивляемся, что Альфа-банк, как говорится, встал и вышел? Она точно такая же, как и Лукойл, компания не российская. И, в принципе, им ну, не то чтобы все равно, но они не очень-то расстраиваются. А то, что делает Набиуллина, ну, да, вызывает ряд спорных реакций на ее действия, то, что она кого-то закрывает и вводит какие-то интервенции, связанные на валютном регулировании. Но, опять же, Набиуллина тоже, скажем так, она же глава Центробанка, а Центробанк у нас подчиняется не совсем, и работает не совсем в интересах страны. Поэтому...
А в чьих интересах?
Ну, в интересах именно
мирового капитала, не
мирового
стесняйтесь.
Капитали. Да, мирового капитала. Я пытаюсь выражение выбирать просто.
Да, спасибо. Расхожее мнение среди наших слушателей. Что скажет?
Ну, смотрите, если бы ЦБ работал, значит, на мировой капитал, делал бы он примерно следующее. Вот когда у нас наступает кризис, он бы говорил, извините, я не буду вам помогать ликвидностью. Ну, да, у вас проблема у банковской системы. Ну что, продавайтесь иностранным инвесторам. и Сбербанк бы ушел иностранным инвесторам, потом бы ВТБ ушел иностранным инвесторам. Что касается Альфы и Лукойла, как компании иностранных, которые вообще к России не имеют отношения, ну, прекрасно, ну, заявите это в лицо тогда, вот, например, Петру Авину, да, скажите ему, что он здесь разрушает страну, и посмотрите на его реакцию. Не, ну, конечно, всякая организация, которая инвестирует внутри страны, которая дает кредиты внутри страны, это организация, которая работает на страну. Если у вас как бы другое мнение, если вы считаете, что, ну, я имею в виду слушателя в данной ситуации, ну, я очень рад, что у него другое мнение, ну, давайте предъявите тогда другую организацию.
Сам факт, что кредитная организация работает внутри страны...
Это уже автоматически, собственно, помощь стране, сори, извините, там активы Альфа-банка, да, они совершенно огромные, ну, это один из... там топ-5 банков России, и они, конечно, выдают огромное количество кредитов, которые помогают развиваться, в том числе российскому производству, про которое сейчас кто-то другой говорил, что оно уже полностью развалено.
А Юрий призывает вас теперь не называть финансовых спекулянтов инвесторами. ЦБ работает на элиту и на этих финансовых спекулянтов.
ЦБ работает против этих спекулянтов, ЦБ так чудовищно, наоборот, так хорошо выстроил, на самом деле, динамику рубля, что, в общем, многие спекулянты прогорели, особенно когда вот пытались играть в период очень высокого, ну вот, взлета рубля, да, когда мы слишком сильно упали к доллару. Многие спекулянты играли против рубля, но и доигрались в итоге, да, вот то, что произошло в следующие два года, оказалось, что, в общем, многие, кто против рубля выступал, они потеряли кучу денег. Поэтому говорить, что они работают на спекулянтов, это и тоже интересно.
Алекс СВ пишет так. Вся политика таргетирования инфляции, политика уничтожения реального сектора. Ну, это утверждение.
Это прекрасное утверждение, за исключением того, что, опять, центральный банк не должен работать на реальную экономику. У большинства центральных банков мира, первое, есть понимание, что, конечно, ставки на реальную экономику влияют. Второе, мандатом центрального банка является инфляция. То есть можно, конечно, делать вид, что центральный банк должен выступать агентом развития. Такие идеи есть, их можно обсуждать, но говорить, что центральный банк – это единственный орган, отвечающий за развитие экономики, это ошибка. Ровно по той причине, что правительство отвечает за развитие реальной экономики. И вот они и должны принимать решения, как снижением налогов, увеличением, не знаю, переобучения работников и так далее, помогать развитию экономики. Поэтому говорить, что центральный банк всех тут задушил, это прекрасно, с учетом того, что у него совершенно другие цели и мандаты.
Но сама идея таргетировать инфляцию, она исходит, судя по всему, от Центробанка и...
Да.
Ну, это уже вот какой-то такой элемент регулирования
за
пределами тех компетенций, как будто, которые вы описали. То есть Центробанк должен принимать решения, исходя из уровня инфляции, но вот задавать этот уровень должен ли?
Должен, потому что, как показывает опыт многих стран мира, смотрите, мы не первые, мы последние ученики в этом ряду. Если вы думаете про страны БРИКС, сравнимые с нами, там ЮАР, Бразилия, Индия, все они таргетируют инфляцию, только Китай здесь выделяется, и то у него, естественно, инфляции для Центрального банка является головной болью, но там и другие мандаты Центрального банка присутствуют. Тем не менее, большинство как развивающихся, так и развитых стран работают с инфляционным таргетированием, потому что это понятная схема того, как вы можете прибить инфляцию к разумному уровню и потом поддерживать на этом уровне долгое время. То есть в этом плане это макроэкономическая стабильность, которой занимается, собственно, Центральный банк.
7373948, снова к вам возвращаемся. Здравствуйте, слушаем.
Здравствуйте. Я вот хотел бы вам напомнить, что по Конституции нашей Центральный банк выполняет указания и все документы, которые приходят из МВФ. Центробанк – это юридическое лицо, не зависящее от государства. Спасибо.
Напоминаю, что Центробанк – юридическое лицо, зависимое от государства, хотя бы потому, что
главу Центробанка
дает...
назначает, во-первых,
да,
предлагает президент, а утверждает парламент.
Госдума, да. Во-вторых, Центробанк именно от государства получил право монопольной эмиссии денег, и именно государство может ее забрать. В-третьих, по Конституции Центробанк должен работать со стабильностью рубля, а МВФ там вообще никаким боком не прописано. И четвертое, то, что действительно Центральный банк использует, в том числе методологию, которая используется в других странах и которую МВФ считает приемлемой, это не подчинение каким-то другим организациям, а взятие лучшего опыта других стран. Понимаете, нам надо учиться у других, как, в общем, и и другие, желательно, чтобы учились у нас. То есть в этом плане, когда мы что-то заимствуем, это всего лишь попытка сделать что-то хорошее на своей почве, вот и все. И говорить, что МВФ строго подчиняется... хотел уже наоборот сказать, что ЦБ наш подчиняется МВФ, это то же самое сказать, что, не знаю, предприниматель подчиняется Илону Маску в своих решениях, потому что он считает возможную прибыль и пытается оптимальным образом инвестировать. Ну, все это делают, потому что это правильно.
Но у МВФ, между Центробанком и МВФ, может быть, между правительством Российской Федерации и МВФ, есть какие-то договоренности, соглашения, которые наделяют все-таки МВФ какими-то полномочиями, ну, регулирующими или вверяющими какой-то рычаг давления, уж не знаю, как это описать.
Нет, вот что есть, это то, что Россия участвует в том числе в активах МВФ, да, мы даем некоторое количество денег для международных операций, которые МВФ может делать, и только в этом смысле участвуем в этой организации. Ну и плюс, конечно, МВФ разрабатывает какие-то критерии, например, она предлагает разные идеи относительно размера золотовалютных резервов, но наш центральный банк эти идеи, в общем-то, не принимает во внимание, потому что золотовалютные резервы нами накоплены значительно больше, чем любые рекомендации МВФ. Вот в качестве примера. Поэтому нет, ну какая там связь, ну господи. Просто это две организации, говорящие друг с другом, и все.
Профессор Российской экономической школы Олег Шибанов сейчас на ваши вопросы отвечает, и Андрей Тихомиров указывает на закон, пишет так. Но вообще-то в законе о ЦБ так и написано, можно печатать только столько, сколько есть валюты.
О, господи, прости. Вы знаете, если вы мне дадите такую ссылку, я буду просто счастлив увидеть, но я вам очень советую посмотреть баланс Центрального банка, посмотреть, какая денежная масса выпущена, да, и какие активы и пассивы у Центрального банка есть. Просто вот посмотрите, золото валютных резервов меньше, чем тех пассивов, которые Центральный банк выпустил. И подумайте над этим, да, насколько это соответствует. Закона никакого такого, по крайней мере, я не знаю, я могу ошибаться, безусловно. Но, насколько мне известно, ничего подобного нет, и никакого currency board, вот то, что описывает наш слушатель, это история с тем, что вы привязываете действительно российскую денежную массу к объему золотовалютных резервов. Ничего подобного в России нет.
Ну да, то есть печатать можно сколько...
Теоретически, да, но практически вам инфляцию желательно придушить, поэтому нет, нисколько угодно.
Слушаем вас, здравствуйте, добрый день.
Добрый вечер, ой, день.
Да, тише приемник и пожалуйста.
Да, вот и интересный вопрос тут возникает. Вот люди, которые управляют нас развитием экономики, являются бухгалтерами, а не экономистами. Бухгалтер – это статист. Это первое. Во-вторых, Сбербанк – это самая большая бандитская организация, которая деньги дерет, шкуру сдирает. Я несу деньги ему, пусть не процент берете. Когда я у вас беру деньги, да, это ростовщическая организация, а не какой-то не банк. И третье. Назовите мне денежную бумагу, на которой написано «государственный банковский знак». Спасибо.
Спасибо. Третье – это рубль просто. Второе, значит, мы не будем про ростовщичество и его отличие от банков, наверное, это длинная история. Но, конечно, ростовщичество – это совершенно другие процентные ставки. Первое я уже забыл. Что там?
Первое – то, что наш экономический блок – это... Бухгалтеры.
Это, кстати, очень такая превалирующая идея, действительно. Но смотрите, это, наверное, связано с тем, что Минфин очень много идей развития экономики выдвигает. Вообще-то у нас есть точно так же Минэкономразвитие, которое совершенно другие задачи перед собой ставит. И хотят Максим Орешкин действительно выходец из Минфина, но он, в общем, то, что делает сейчас, делает, собственно, адекватно задачам именно развития страны. И вообще все озабочены сейчас именно развитием, а не тем, чтобы в данный момент сбалансировать бюджет. Да, Минфин постоянно говорит, мы пытаемся снижать дефициты, и это, в общем, адекватное действие, потому что, дефицит прошлого года больше 3,5% ВВП. Это много по мировым масштабам. Но с точки зрения того же Минэкономразвития, того же Центрального банка, нас всех волнует рост экономики. И в этом плане говорить, что это чистые бухгалтера, которые ничего не делают, кроме подбития там активов-пассивов, это, наверное, серьезная ошибка. И я очень советую посмотреть на ту дискуссию о росте экономики, которая сейчас идет и будет продолжаться.
Но... Хорошо, есть такая дискуссия.
Я имею в виду слушателям.
И там рост экономики все-таки в строго цифровом выражении. То есть вы можете сказать, а как еще его выразить? Но ну, действительно, если, например, нефть как-то значительно вырастет в какое-то ближайшее обозримое время, мы вообще прекрасно сведем концы с концами, но это не даст вот того полноценного роста, развития, как угодно это называйте, экономики. Мы просто сведем концы с концами, будем счастливы какое-то время.
Это 100% так. Не сведем, будем немножко расти, конечно. Но смотрите, здесь вот как раз та дискуссия, которая есть. Это что за дискуссия? Столыпинский клуб. ЦСР Кудрина. Это правительство. Все пишут программы, и в частности ЦСР вот пишет стратегию развития России там до, ну теперь я уже даже боюсь сказать, какого года.
Но уже 30 какие-то, да, года.
Вот. И в этой стратегии есть очень разные элементы, которые затрагивают именно структурные проблемы, которые есть в России. Почему мы не можем расти бешеными темпами, почему у нас демография на это влияет, почему у нас проблемы с инвестициями, и пытается придумать рецепты, как бы помочь экономике. Это совершенно не история про нефтегазовый сектор, потому что все понимают, цены на нефть, скорее всего, будут стабилизироваться даже не на 50, а ниже. И то, что Минфин закладывает в свои бюджеты, это $40 за баррель. Это не история про что, то, что мы ожидаем $100. Это как раз попытка сказать, как экономике России развиваться дальше. И это, в общем, очень большая работа, и она довольно серьезная и обширная.
Нефть мы все-таки с вами упомянули всегда. Это происходит. Две серьезных, значительных встречи. Одна уже произошла, одна вот еще ожидается. Представители Саудовской Аравии приезжали в США, встречались с Дональдом Трампом. Сейчас Хасан Рухани в Москве. Вчера встречался с Медведевым, сегодня встречается с Путиным. Разумеется, представители Саудовской Аравии в беседах с представителями США там наверняка как-то про Иран тоже рассуждали. И вообще, ну, они публично говорят о том, что Иран нужно выдавливать с рынков, на которые он сейчас вошел после снятия с него всех санкций. А мы вот встречаемся с лидерами иранскими. Я не очень понимаю, как сейчас вопрос формулировать, но давайте совсем просто. На ценах на нефть вот это обозначение двух существующих лагерей как-то скажется?
Ой, вы знаете, лагеря были всегда, всегда. И особенно вот в этих нефтяных делах. Вы знаете, проблема здесь, мне кажется, немножко в другом. Опять в экономике больше, чем в политике, потому что из-за того, что цены на нефть вот держались какое-то время относительно высокими, там 55, сланцевые производители снова подняли голову, и при этом они еще и обладают какой-то невероятной способностью постоянно снижать свои издержки. Что получается в результате? История не про политику, а история про то, что вообще-то американцы могут сейчас такой навес нефтяной устроить на рынке, что это на цены очень сильно вниз будет влиять. И в этом плане очень важно встречаться и в Саудовской Аравии с американцами, и нам с Ираном, всем разговаривать. Никому, наверное, невыгодны безумно низкие цены, но вот поддавить их там на уровень 40, я боюсь, что у американцев есть возможность.
А интерес есть? Ну, понятно, что сейчас они на уровне там 50+, они распаковывают все свои, распечатывают все свои месторождения, открываются новые месторождения, и на этом уровне какое-то время торговля ведется. После этого нефть падает, они закрывают эти месторождения?
Ну, исторически, да, вот последние там годы, когда там, допустим, в начале 16-го падала цена на нефть очень низко, действительно, их закрывали, количество вышек используемых сильно снижалось. Понимаете, в чем большая проблема? Нефтяным производителям угрожает вообще-то альтернативная электроэнергетика, вот, которая может там через 10 лет, допустим, стать очень эффективной, ну, судя по тем трендам, которые мы видим. И в результате качать сейчас – это, в общем-то, правильная стратегия, потому что вы сейчас еще по каким-то ценам продаете, а дальше не могут быть 15.
А нет ли механизма, который позволит просто этот рынок альтернативной энергии не задавить совсем уж окончательно, но здорово сдержать сейчас?
К сожалению...
Просто административными мерами, решениями.
Ну вот Трамп это уже у себя там пытается сделать, да, то есть там субсидии просто, если немножко отменить, то в некоторых странах это станет, в общем, неэффективно и некоторое время затормозится. Но дело в том, что есть страны, опять же, это решается на национальном уровне, по большому счету, которые хотят этим заниматься. Те же скандинавские страны, там
Голландия. Им никто сверху уже не
указ. А как там укажешь? Если у них есть какой-то внутренний экономический интерес и понимание, что они могут чуть ли не на 100% перейти на эту возобновляемую энергетику, то для них это супервыгодно. Солнечные панели, ветер, это, тем более приливы, вот эти отливы, это то, что может работать долгосрочно и может очень помогать, особенно маленьким странам.
У нас около 5 минут остается на разговор. Я хотел вспомнить вчерашний результат опросов ВЦИОМа. Больше половины россиян, 55%, принципе, не против умеренного повышения ставки налога на доходы физических лиц. Правда, в целом странным образом свой опросник составлял, там в этом же вопросе есть дополнение. Да, не против, в случае, если вырученные средства будут направлены на повышение будущей пенсии или поддержки отечественного здравоохранения. Вот этот опрос или там подобные опросы, сумма этих опросов, может, как вы думаете, склонить все-таки власти к тому, чтобы, да, со ставкой НДФЛ что-то делать?
Я все-таки надеюсь, что решения принимаются не на основании этих опросов, потому что, ну, нужна экономическая, аккуратная какая-то идея, да, то есть подсчет выгод и потерь от этого. Но... Опять, такой вопрос нельзя задавать, на мой вкус, да, то есть это то же самое сказать, что хотите ли вы больше откладывать в копилку, если в конце недели вы будете это тратить на мороженое, ну да, я хочу, вот, другое дело, что, наверное, это то же самое, что, я не знаю, просто не создавать эту копилку, а тратить на мороженое уже в понедельник. В этом плане я думаю, что люди в целом не против, потому что они не до конца понимают, на кого эти ставки будут накладываться. Они, может быть, надеются, что высокие ставки будут только на высокие зарплаты. По факту, если аккуратно посчитать, эти высокие ставки надо повышать уже на зарплаты до уровня, там, не знаю, 50 тысяч рублей в месяц, потому что иначе вы много денег просто не соберете, или нужны будут драконовские ставки на вот эти высокие зарплаты. Если их повышать немножко, то надо повышать почти на всех там людей, скажем так, со средним доходом в Москве, и это будет очень интересно, насколько люди, вот узнав это, будут реагировать по-другому, может быть.
Ну, то есть это чисто медийная пока история с этим опросом.
Да.
7-3-7-3-94-8. Успеете еще, наверное, пару вопросов своих задать. Здравствуйте.
Добрый день. Да. Знаете, очень интересная передача. Во-первых, хотелось бы сказать, как правильно вы говорите о том, что есть власть, есть все остальные. Это ваш оппонент, он все время говорит, мы. Мы капиталистическая страна. И хотелось бы еще узнать один интересный вопрос для меня и, наверное, для всех. Вообще-то следующее. А народ-то где? Есть Центробанк, инфляция, борьба, там нефть. А интерес народа где?
Смотрите, насчет интересов народа все просто. Низкая инфляция рублевая, особенно с учетом наших реалий нынешних и кризисных, это вообще большой плюс, потому что хотя бы реальная стоимость денег не будет так сильно падать. Ну, а что касается того, что есть Центробанк, есть все остальные, я не знаю. Когда я говорю «мы», я подразумеваю абсолютно людей, потому что Центробанк ориентируется на их ответы, скажем, про инфляционные ожидания, когда он принимает решение о ставках. То есть в этом плане сказать, что народ ничего не решает, ну, извините, вот ежемесячные опросы ФОМа напрямую влияют на то, что делает Центральный банк.
Смотрите, какая еще есть история. Центробанк понизил ставку с оглядкой на инфляцию, и, судя по всему, с оглядкой на инфляцию ритейлеры тоже рапортуют о том, что вот у них цены тоже понизились, по крайней мере, в сравнении с прошлым годом. X5 Retail Group докладывает о том, что за год снижение, снижение стоимости ряда товаров у них фиксировано 15-20%. Но понятно, что там группа товаров... да, и группа товаров тоже описываются. Это овощи, фрукты, бакалея. Это снижение, это что-то тоже чисто символическое, подобное, по сути, тому, что сделал ЦБ? Или мы можем допустить, что люди это видят действительно
на ценниках? Скажу честно, я не вижу. Вот по продуктовой корзине все-таки я этого не вижу. По продовольственной и по корзине в целом с точки зрения того, что я покупаю, там широкие, да, там продовольствие действительно не очень-то в цене снижалось, а продуктовая корзина, когда вы добавляете туда электронику, добавляете игрушки, я не знаю, что-то еще, это действительно выглядит относительно сбалансированным и схожим с тем, что официальная инфляция дает. Но мне кажется, это немножко пиар X5 группы, потому что, ну вот, приходите к нам, покупайте у нас цены даже снижаются.
У нас на 15-20% может быть дешевле. Коротко, в продолжение разговора об электроэнергии в США, Юрий утверждает, что 60% электроэнергии в США вырабатывают на угольных станциях, и про Китай я даже не говорю.
Я абсолютно согласен. Я про США ничего не говорил. Маленькие страны очень любят баловаться вот этими возобновляемыми источниками энергии, и у них получается многое. Про США и Китай, да, конечно, это уголь.
7373948, коротко успеваете спросить. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вот цены и инфляция сдерживаются за счет уменьшения покупательной способности населения. Мы уже не можем некоторые продукты покупать. И второе, вот у нас страна такая, богатая ресурсами,
Категорически согласны с вашим вторым утверждением. Спасибо, извините, времени просто нет. Вот это взаимное влияние, которое в первом
вопросе... Оно в обратную сторону описал. Просто. Когда у нас падают доходы в реальном выражении, то, конечно, инфляцию сдержать легче. Но это не то, что Центробанк печатает деньги и раздает, и это наш доход. Да, то есть в этом смысле, да, в экономике доходы снизились, у нас просто рецессия была 2 года. Ну и как результат, с инфляцией легче стало бороться, да.
Спасибо большое за беседу, за эту. В студии был профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Приходите еще.
Спасибо.